Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Станислав Юхнов, пресс-секретарь Новоспасского монастыря в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Наталья Корнева, заместитель председателя правления фонда Архангела Михаила. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вот у нас, кстати, нередко бывают в гостях священники, допустим, которые в разных уголках нашей страны и зарубежья строят храмы, и вот фонд Архангела Михаила помогает, поддерживает. Поэтому фонд «Большая работа», направленная преимущественно на, вот, на восстановление или строительство храмов, святынь. Это очень здорово. Ну, а Новоспасский монастырь в Москве – место известное, в чем-то легендарное. Сейчас вот, Станислав, мы вас спросим, может быть, о том, какую роль, вообще не какую роль, а какое вот место на религиозной карте столицы Новоспасский монастырь занимает. Я, кстати, ну не то чтобы узнал, но так с удивлением вспомнил, что ведь с 18 года концлагерь был на территории закрытого Новоспасского монастыря. Вообще это любопытная вещь, что мы, говоря о лагерях советских, особенно первой эпохи, думаем там о Соловках в первую очередь, что на территории Москвы, именно в монастырях, массово открылись вот такие там исправительные лагеря, концентрационные лагеря, и вот в музее ГУЛАГа в Москве, например, есть информация о том, в каких ужасных условиях там люди содержались, и вообще, конечно, сердце содрогается от того, что вот 18-й год, Новоспасский монастырь закрыт, и такая потом... Когда он был открыт, уже восстановлен, и жизнь там началась богослужебная снова?
Да, Константин, богослужебная жизнь началась в 91-м году, 1991-м, и, к сожалению, вы затронули самую печальную веху монастыря. Действительно, в 18-м году там даже и расстрелы у нас проводились. Потом это было... Монастырь отдан под женскую колонию, и также там были склады НКВД. Только 60-х годов его вернули в Мосреставрацию, тогда это социалистическая служба такая была по реставрации. И вот тогда уже сами реставраторы начали потихоньку восстанавливать монастырь. А с 91-го года уже при владыке Алексее Галическом, он умер как Галический, простите, владыка Алексей Фролов, он начал вот активно заниматься монастырем и 20 лет своей жизни положил на восстановление. Но это вот одно из таких самых печальных вех, 20 век монастыря. На самом деле его история более богатая, более интересная, и она вообще датируется 13 веком. Основал его Даниил Московский. Но историки разные, как бы, они в своих догадках разнятся, потому что одни говорят, что он был основан на месте Даниила монастыря, где сейчас, на Тульской, другие говорят, что уже он в Кремле находился, и, собственно, он был основан в честь Всемилостивого Спаса. Иван Калита уже в Кремле сделал его официальным своим монастырем, поскольку он был большим богомольцем и очень благоволил этому монастырю. А уже с 15 века, 1490 год, 91-й, его перенесли вот на нынешнее место. Перенесли из-за разных причин. Во-первых, первая причина была это то, что Москва расширилась, и центр столицы, он стал больше таким торговым, дипломатическим, и монашеская жизнь там не очень укладывалась, вот в эти кремлевские стены. И вторая задача, это была оборонительная, то есть с юга, именно с юга, где шли поляки, татары, это был такой форпост своего рода, и, конечно, Иван Грозный, и последующие цари его всегда укрепляли. Там было несколько осад. Ну, история достаточно богатая, о ней можно долго говорить сейчас, но это является такой жемчужиной нашей, как бы нашей столицы. И основное его еще значение – это большое попечение династии Романовых. Дело в том, что монастырь сам, так получилось, что в нем захоронен родоначальник фамилии Захарин Роман Юрьевич. По имени Роман пошла фамилия Романовых. И, собственно, в этой усыпальнице стали хранить его предков. И, как мы знаем, что после смутного времени у нас воцарились именно династия Романовых, Михаил Федорович Романов и патриарх Филарет, это синергия власти, божественный и духовный, они имели особое попечение к этому монастырю, к праху своим предкам, и в 17 веке монастырь, конечно, расцвел. И вот 17 век можно считать такой самый большой век монастыря, когда в камне делается уже новый Спасо-Преображенский собор, делаются каменные стены, обносятся корпуса, братские тоже каменные выстраиваются, и Последующий же сын, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, он завершает строительство Спасо-Преображенского собора, и вот этот уже монастырь, он является таким царским, имеет особое попечение, и там упокаиваются наши предки Романовых.
Наталья, а у фонда Архангела Михаила какие проекты в монастыре?
Фонд Архангела Михаила занимается сбором средств для реставрации и благоукрашения Знаменского храма в Новоспасском монастыре. Вот мы сейчас говорили о том, что в 1918 году Новоспасский монастырь был закрыт, а 19 апреля 2018 года между фондом Архангела Михаила и Новоспасским монастырем был подписан договор на сбор пожертвований для возрождения Знаменского храма. Знаменский храм, знаете, удивительно, я сталкиваюсь с тем, что многие люди не знают, что в Новоспасском монастыре есть Знаменский храм, потому что все знают Спасо-Преображенский собор, все знают Покровский храм, а Знаменский храм, он такой небольшой, маленький, уютный, и он как бы находится в таком месте, куда не всегда люди заходят, и они не знают, что он есть, а он будет домом для чудотворной иконы Всецарица. Вот тот проект, который мы сейчас осуществляем, проект Всецарица, мы его так и называем, это проект общенародный. Это проект, нужный всем людям. На короне сени, под которой будет стоять икона Всецарица, написано: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вот эта краткая молитва, которую каждый человек может каждый день произносить, она, мне кажется, должна быть вот с каждым из нас каждый день. Мы делаем дом для Всецарицы. Для этого мы работаем уже более 5 лет. Проект этот очень большой, он очень объемный. Но вы представляете, что такое восстановить храм, который, когда мы туда пришли, он не был в ужасающем состоянии. Но он был не готов к тому, чтобы туда пришла вот эта святыня. И вот 5 лет мы над этим работаем, чтобы Всецарица, чудотворная икона, туда пришла.
А вот мы называем это святыней. Какую роль, какую значимость она имеет для именно Новоспасского монастыря? Как связан Новоспасский монастырь и икона Всецарица?
Ну, это одна из самых почитаемых святынь у нас сейчас в монастыре. История-то самого образа Всецарицы Пантанас, она берет свое начало с горы Святой горы Афон, еще 17 века. Первое чудо, которое у этой иконы случилось, оно так гласит предание, что некий юноша пришел к иконе Всецарицы и начал что-то шептать. И тут от иконы возник такой яркий свет и оттолкнул его как бы из храма. После этого случая юноша раскаялся, сознался старцем, что он вел неправедную жизнь и занимался колдовством. И сама Царица Небесная, она его исцелила от этого недуга. И в итоге юноша остался, потом и стал монахом. То есть после этого у этого образа стали совершаться большие чудотворения. К нам же, как Всецарица попала, это все тоже при владыке Алексея, это 95-97 года. В Новоспасский монастырь сам владыка заметил, приходит очень много нуждающихся людей с заболеваниями и вот хотят иметь молитвенное место и какое-то попечение, некую святыню, там, к которой можно обратиться, помолиться за исцелением. И по его просьбе на горе Афон нашим соотечественникам, монахом Ефремом, который там подвязался, он окончил Строгановское училище, был написан именно вот этот образ Всецарицы в 95-96 годах. В 97 году нам их передали, его передали, и буквально сразу начались чудотворения. Очень удивительные случаи всегда. В народе, ну и у нас у всех есть такое глубокое понимание, что Всецарица очень помогает онкологическим больным, тем, кто болеет онкологией, раком. И действительно, случаи чудесных исцелений было очень много зафиксировано. У нас в монастыре прям занимались этим сбором. То есть люди буквально в безнадежной ситуации, когда уже опухоль достаточно большая, там неоперируемые случаи, последнее пристанище умели у Царицы Небесной. Они приходили, молились, совершали молебны, и очень многих исцеляло вот именно помазывание от лампадки, от иконы Божией Матери и Царицы. И после они прям приходили вот к владыкам, к наместникам, говорили, знаете, вот приехала к врачу на обследование, опухоль прошла. Такой случай даже в моей семье был, что неудивительно. Моя бабушка Лидия Михайловна тоже то же самое, неоперабельный рак 4-й степени. Как бы маму предупредили, что операция летальна, летальный исход будет иметь. Бабушка была неверующим человеком, ну, верующим умеренно. То есть она вела светскую жизнь, но при этом она была врачом, всю жизнь помогала людям. И вот 70 лет она идет на эту операцию, и врач звонит маме в этот день. Говорит, вы знаете, это удивительно, у меня такой вот случай первый раз в практике, мы там очень много прооперировали, но ваша бабушка жива и будет жить дальше. И в последующие 12 лет жизни у нее не было рецидивов. После этого она воцерковилась, конечно, и стала и причащаться, и каждый вечер она по-своему молилась, вот, совершала молитвословие. Поэтому икона Божией Матери Всецарицы, она наша заступница и такая основная святыня, которая вот в монастыре сейчас притекает народ и чает от нее помощи.
Наталья, вы сказали, что Знаменский храм был не готов к принятию такой святыни. Сейчас, я так понимаю, речь о том, чтобы сделать его, по сути, криптой в каком-то смысле для этой святыни, чтобы вот у святыни был свой дом, один, постоянный. Этот дом, Знаменский храм, должен быть, соответственно, готов и украшен вот под эти задачи, под эти цели. Это очень здорово. А что нужно сделать в Знаменском храме, чтобы он был готов?
Ну, на сегодняшний момент уже пройден большой путь, сделано очень много. Самое большое, что сделана сень для чудотворной иконы, то есть сень, под которой будет стоять киот с чудотворной иконой. Могу немножко рассказать о том, что уже у нас прошло. Вообще удивительно, как родилась идея вообще создания самой сени. Потому что сень, под которой будет находиться чудотворная икона, я знаю, это необыкновенное произведение церковного искусства и инженерной мысли. Такого нет нигде в мире. Вот такого произведения. Что такое сень? Иногда еще сени называют кивориями. В принципе, это такая распространенная вещь над всякими, над святынями, над тронами ставят сени. Но, как правило, всегда сени, они имеют 4 столпа. Ну, очень просто. Как слон стоит на 4 ногах. Он большой, тяжелый, но он стоит на 4 ногах и хорошо стоит. Так и сени. Их ставят на 4 столпах. А наша сень, она как палатка походная. Вот царская палатка, которая сверху имеет корону. Очень интересно было, как родился вообще замысел этой сени. Когда у владыки Саввы, тогда наместника Новоспасского монастыря, появилась идея о том, что чудотворную икону нужно перенести из притвора Спасо-Преображенского собора в Знаменский храм, потому что притвор, ну, если современным языком говорить, это, по большому счету, коридор. Каждый день, если мы приходим в монастырь, мы видим около иконы людей. Но молиться им бывает иногда сложно, потому что мимо, туда-сюда ходят люди. И нужно было такое место, где люди смогут полностью погрузиться в молитву, вот ни на что не отвлекаясь. Стали думать, как сделать так, чтобы благоукрасить крипту в Знаменском храме для того, чтобы туда перенести икону. Можно было, конечно, просто взять с тем киотом, который существует, и перенести. Но не совсем это получалось, потому что крипта, в которой будет находиться чудотворная икона Всецарица, если представить себе, вот мы возьмем апельсин, разрежем его пополам, и вот половинку возьмем, это вот такая полусфера. Место очень интересное. Там непростые еще своды, они такие складчатые. Просто поставить туда киот, это бы, ну, несколько странно смотрелось даже. И поэтому владыка Савва вместе с архитектором Владимиром Ивановичем Козловым разрабатывали, думали о том, как же поставить икону так, чтобы это было достойно вот этой святыни. Один раз приходил Владимир Иванович Козлов в Кладыке, второй, третий. Все время что-то не то. Он приносил разные эскизы, и все время что-то не то, все время что-то не получалось. И вот уже пошел он в очередной раз с мыслью, наверное, о том, что, ну, ничего не получается, скорее всего. Сели за стол, и Владыка говорит: «Вы знаете, я видел сегодня во сне Андреевский зал Кремля. Там есть тронное место, и над ним сень из ткани, подбитой горностаем». В этот момент Владимир Иванович Козлов достает из своего портфеля эскиз, на котором сень, сверху голубой шелк, внутри подбитая горностаевым мехом. В этот момент поняли, что все пойдет. Вот, наверное, это так и должно быть.
Светлый вечер на радио «Вера».
Станислав Юхнов, пресс-секретарь Новоспасского монастыря в Москве, и Наталья Корнева, заместитель председателя правления фонда Архангела Михаила. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о Новоспасском монастыре, о реставрации Знаменского собора, в частности, который должен стать домом для главной святыни монастыря, иконы Всецарицы. Итак, Наталья, вы начали рассказывать, что уже сделано.
Да, я очень долго рассказываю про сень, потому что это очень интересный объект. Работа над ним.
Наталья, да, если можно, немного дополню по поводу вот выбора места тоже и сени. Дело в том, что у наших монахов, старожилов и у современного наместника митрополита Дионисия есть твердое убеждение, что именно Царица Небесная, она сама выбирает место для своего расположения. И мы здесь как бы только подготавливаем вот это место, а когда уже вот само перенесение будет, она сама укажет. То же самое было и с первым местом, где она сейчас находится. Да, где-то это не очень удобно, но вот тогда Владыка Алексей, он тоже молился Царице Небесной, и она ему указала именно это место. Ну, я бы не сказал, что это коридор. Это все-таки галерея, которая украшена удивительными фресками. Там наверху редко так встречается царское дерево генеалогическое и древо святых сходится в Святой Троице иконе. То есть, ну, знаковое место. Оно не очень удобное для большого числа богомольцев. Не очень удобно туда может подниматься пожилым людям, людям с заболеваниями. Поэтому, конечно, Владыка Савва стал искать более значимое, доступное место. Ну, и видите, как ему видение было во сне явлено, что это должен быть все-таки храм, и вот такая сень должна быть так украшена. Я считаю, что, все это резюмируя, что все-таки Царица Небесная, она вот сама укажет и благоволит вот этому устроению и самого храма, и своего места, и если будет ее воля, то все состоится хорошо.
Да, конечно, конечно. Я могу сказать, что только молитва Пресвятой Богородицы держит нас, вот сотрудников фонда, все эти 5 лет. Мы каждый день молимся Пресвятой Богородице о том, чтобы она вразумила нас, как правильно нам все делать для того, чтобы Всецарица, образ Пресвятой Богородицы, захотел перейти в Знаменский храм. Мы молимся об этом каждый день. Но если продолжать про сень, про то, что уже сделано, вот работа над ней шла с 18 по 22 год, то есть 4 года. А почему так сложно и долго? Потому что, ну, легко представить себе и на бумаге нарисовать палатку, сверху шелк, внутри мех, а сверху еще корона. Но это легко сделать в ткани. А по мысли архитектора это надо было сделать в камне. Снаружи шелк имитирует голубой гранит, очень редкий, азулмакаобас он называется, а внутри белый мрамор, в который вставлены мраморные же хвостики, потому что мы все знаем, что у горностая есть такие хвостики бело-черные. Вот. И когда шьют мантию царскую, мех горностая отделывают вот этими хвостиками, и получается вот такая вот очень красивая шубка такая. Как это сделать в камне для того, чтобы вот эти вот складки ткани не спадали, чтобы это смотрелось воздушно, красиво? Ведь мы же не должны задавить икону. Это должно быть красиво. Сначала делали сканирование лазерное самой крипты. Потом делали различные эскизы. Потом вылепили эту сень в пластилине, в скульптурном пластилине, специально лепили. Почему? Потому что важен каждый вот момент здесь, потому что камень, ну, он не прощает как бы ошибок. Все должно быть сделано очень четко. Потом сделали сканирование этой скульптуры. Потом на основании сканирования скульптуры сделали из пенопласта модель в полную величину. Это был, конечно, ужас. Честно сказать, дорогие друзья, это был ужас, потому что заказали мы эту скульптуру из пенопласта просто в бутафорской мастерской. Только с одной задачей, чтобы понять, проходит ли все по размерам. Когда эту вещь привезли, по-другому я это назвать не могу, привезли, в монастырь поставили, пришел скульптор, который делал сень в пластилине, и говорит: да, ребята, это бразильский карнавал какой-то, потому что ребята из бутафорской мастерской, они подошли, ну, знаете так, с чувством к этому делу. Они взяли ее, покрасили бело-синим цветом таким, в полоску в такую. Это было, ну, знаете, вот как у клоуна брюки бывают такие. Вот это действительно смотрелось ужасающе. Вот. Но она была просто нужна для того, чтобы понять, все ли проходит. Может быть, и хорошо, что ее сделали, потому что, когда поставили, оказалось, что немножко не угадал архитектор, и скульптор не угадал с размерами. Почему? Потому что крипта, она в конце 18 века построена. А это не идеально ровное помещение. Своды там с одной стороны больше заваливаются, с другой стороны меньше. И когда поставили сень, оказалось, что вот здесь надо убрать немножко, а здесь увеличить. То есть этапов работы было много. После этого отправили камень, который заранее, естественно, закупили, на производство для того, чтобы сделать складки ткани из камня на производстве. Необходимы суперсовременные станки пятиосные, которые работают вот в пяти направлениях. Очень долго все это вырезали, шлифовали, очень много всего делали. И потом, когда привезли уже все детали в монастырь, а хочу, знаете, вам сказать, дорогие друзья, 237 деталей в сене. 237. Из них 141 – это хвостик. Вот это смешно. Мы заказали 141 хвостик, на всякий случай заказали второй комплект, потому что мало ли что-нибудь не подойдет. С каким удовольствием люди, которые вносят пожертвования на вот этот проект, получили в подарок хвостики, которые у нас остались в результате. Это, наверное, самый дорогой подарок, который они получили за многие-многие годы. Вот. Но привезли все детали. Все сделано, на компьютере все выверено, на суперстанках все сделано. Каждую неделю я ездила в монастырь и смотрела, как происходит монтаж. И вот тут я восхищалась людьми, которые делали монтаж. Наши простые ребята, которых звали, ну и зовут сейчас, Ваня и Саша, русские рабочие, стали собирать эту сень. И оказалось, что несмотря на компьютерное программирование, суперсложные станки, здесь что-то не подходит, тут что-то не подходит и так далее. И эти ребята, имея в руках болгарку, долото и какие-то еще там инструменты, совершали просто филигранную работу. Я на них смотрела и думала, мы читаем Лескова «Левшу». Мы говорим, какие были у нас мастера раньше. Люди, посмотрите, у нас есть такие мастера сейчас. Они делают простыми инструментами уникальнейшие вещи. Иногда с ними рядом было страшно стоять, потому что, вы представляете, когда болгаркой идет работа по камню, искры летят во все стороны. Я уходила в самый дальний угол, я не могла уйти, я смотрела, как они работают. Это было уникально. В результате сейчас, вот они сделали это, поставили, и ты смотришь, и ты не видишь, что эта сень состоит из 237 частей. Это легкая вещь, вот как будто действительно шелк и мех. И все это благодаря, во-первых, молитве тысяч людей, которые приходят к Всецарице, благодаря работе и архитекторов, и инженеров, но в огромной степени благодаря работе наших простых ребят, которые с молитвой тоже работали. Вот сейчас, буквально позавчера я была в монастыре, уже сделан киот, киот для иконы, который стоит под сенью. Это что-то такое светлое, чистое и такое очень трогательное. Такое, как вот и должно быть, ну, мне кажется, для Всецарицы. Сейчас, если говорить о том, что еще сделано, сделано очень много. Сделаны новые полы, сделано ограждение лестницы. Там же храм двухэтажный. Он вообще уникальный храм. Таких храмов немного. Он же был изначально задуман как усыпальница, храм-усыпальница, поэтому на первом этаже там были захоронения, а на втором этаже располагается иконостас. Чтобы попасть на второй этаж, естественно, появилась лестница, большая двухмаршевая лестница. И, естественно, для того, чтобы людям было где стоять, появилась апсида с западной стороны, что очень редко вообще в храмах бывает. Сделаны полы, сделана сень, сделано ограждение у этой лестницы, прекрасное деревянное. Уже расписан второй этаж. Как же это красиво! Когда заходишь в храм, храм он сам по себе не очень большой, но он очень светлый, изначально запроектирован архитекторами таким светлым. Там 20 окон, из них вот льется свет сверху. И ты когда в него входишь, почему-то, я не знаю, почему так происходит, но это мастерство архитектора. Первый взгляд всегда наверх, а там купол. И сейчас художники его расписали, и ты видишь небеса. И ты заходишь. Вот мы недавно людей водили в храм туда. Там еще идут работы, туда нельзя всем заходить, но мы людей туда водили. И все заходят и просто ахают. Небеса. Это что-то такое невероятное. Ну, это невероятная красота. Первый этаж расписан очень просто. Там просто сделаны фоны, альфрейная живопись сделана. Ну, альфрейная живопись – это такая объемная живопись. А вот второй этаж, там сюжеты библейские и небеса. Это очень красиво.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Наталья Корнева, заместитель председателя правления фонда Архангела Михаила, и Станислав Юхнов, пресс-секретарь Новоспасского монастыря в Москве. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Корнева, заместитель председателя правления фонда Архангела Михаила, и Станислав Юхнов, пресс-секретарь Новоспасского монастыря в Москве. Ну, вот Наталья так красиво рассказывает о том, какие работы проводятся и уже проведены по украшению, восстановлению Знаменского собора, который должен стать домом для одной из главных святынь монастыря, иконы Всецарицы. Станислав, вы вот какими глазами на это смотрите?
Вы знаете, я в монастыре работаю порядка 10 лет. Я смотрю сейчас на это глазами, ну, такого уже... Храм преображается для меня намного. Он сейчас, именно вот в последние годы, получает свое благолепие должное, которое, конечно, должен обладать этот храм. У храма тоже это очень непростая судьба.
Знаменский
храм. Да, дело в том, что он-то самый поздний, одно из самых поздних построек 18 века. Но на его месте раньше была усыпальница палата Никитичи, так называемая, моя Романовых. То есть это у патриарха Филарета, Михаила Федоровича, мы далеко ушли в 16 век, были четыре брата, братья Никитичи. Их как раз Борис Годунов, чтобы они не пришли на царство, он с ними боролся. И одного из братьев, Михаила Никитича Романова, прям, который обладал дюжей силой, был достаточно добрым, набожным человеком, таким русским боярином настоящим, благожелательным. Он его замучил, по-моему, в селе Ныробе. Отвезли его туда, в цепях посадили в яму, и там он несколько лет провел вот в таком заточении. После этого случая было местное почитание этого святого Михаила, и до сих пор оно остается. То есть Михаила Никитича уже готовили к прославлению. В 17 году должно оно было состояться. И именно вот в этом месте были их захоронения. То есть храм Знаменский, он воздвигнут и на прахе наших предков Романовых, и даже там есть по местному уже почитанию святые люди. Но в новом, в камне, вот в современном виде, его отстроил граф Шереметьев. Он тоже пожелал своих родственников вот, иметь усыпальницу рядом с Новоспасским монастырем. Наталья говорила, что храм действительно спрятан, его не видно. И это так, потому что он находится за западной стеной Спасо-Преображенского собора, и действительно он спрятан. Но это было именно его место, поскольку вот все наши пращуры хотели, чтобы над прахом их предков совершалась всегда молитва. Поэтому и возводились храмы, часовни, памятные места. Этот храм был расширен графом Шереметьевым, он тоже хотел туда как бы захоранивать останки. И все это в 1795 году, да, было построено уже до конца, Знаменский храм, но век его был недолгим, к сожалению. В 812 году было наполеоновское нашествие, да, Кутузов оставил Москву, и, к сожалению, французы бушевали у нас в Москве, в монастыре, от них пострадала колокольня наша, Петровский колокол был. В результате пожара он упал, проломил храм, а сам Знаменский вот храм, который был, он сначала был осквернен, могилы все были выкопаны, то есть вот наше сохранение, к сожалению, и там они обустроили конюшню. И только в 813 году, уже после вот этих тяжелых военных времен, началось такое спокойное восстановление, его кое-как привели в благолепие, ну и начался обыденный период для храма. А после революции, вы сами начали с этого передачу, к сожалению, это было одно из самых печальных мест монастыря. Именно рядом со Знаменским собором, храмом точнее, приводились в исполнение приговоры. То есть людей приговаривали прямо в Знаменском храме, их там мыли и выводили за стеночку, так называемый итальянский дворик, там расстреливали. В стенах, когда реставрировали, находили очень много останков пуль, что было подтверждением. При этом всем большевики так действовали. Они включали громко музыку на внешние стороны монастыря, и не было слышно вот этих криков бедных страдающих. Через год это все, слава богу, прикрыли, но сделали там колонию, а потом и общежитие в Знаменском соборе. То есть вот его благолепие было там буквально с 1795 года, извините, по 1812, дальше вот шатковалка, и вот в 91-м начинается вот эта расчистка. Я в монастыре где-то 2011 года, и Знаменский храм меня всегда поражал своей архитектурой в стиле классицизм. Она необычная такая, круглый храм, фасад у него обустроен с северной стороны, четыре колонны строгие, интересный вход. И когда попадаешь в пространство храма, ты вот видишь эту сень, вот эти две лестницы маршевые из центра, которые идут вверх на хоры, действительно обращаешь взор к небу, а там куполу видишь, действительно расписанное небо такое. Но не хватало никогда, там не было ни алтаря у нас, всегда велись раскопки в палате Никитичей, да, где были захоронения. И только сейчас все получило свое вот такое благолепие. Опять у Знаменского храма расцвет. И, конечно, мы это связываем тоже с волей Царицы Небесной, что вот такой замечательный храм, он к этому подготавливается, к этому событию. Обустроена палата Никитичей, то есть она теперь очень хорошо расписана, в таком русском стиле. Там помещены иконы бояр Никитича, их небесных покровителей, как это раньше было, 4 иконы. Ну, как уже говорилось, проведено очень много восстановительных работ. Наталья о них прекрасно уже рассказала нам. Ну, храм получается вот настоящим таким Домом Божьим, Домом Царицы Небесной, в котором, слава Богу, уже начинает совершаться молитва, то есть будет установлен там престол и будет совершаться таинство как раз вот под, во-первых, мощами наших предков, а во-вторых, если Царица Небесная соизволит, то и вот над иконой будет совершаться божественная литургия. Поэтому, чисто на мой взгляд, конечно, храм приобрел великолепное благолепие, он ярко выделяется по архитектуре, по своему убранству. Если его украсит такая святыня Всецарицы, то ну, это будет вот вершина развития этого храма, я считаю.
Ну, историческая справедливость восстанавливается. Видите, вы так описали, интересно, что не было длительных периодов, когда храм пребывал бы в спокойствии и таком благолепии. Ну, вот мы будем надеяться, что все-таки новый период окажется длительным. А когда планируется вот уже перенесение иконы?
Ну, жестких таких сроков нету. Как бы. Сейчас идет вот процесс реставрации, да, о котором Наталья рассказывала. Само принесение, я думаю, будет уже нам дано как-то свыше. Либо наместник как бы своим решением, помолясь, что называется, благословит уже там крестный ход, молебен. Честно сказать, таких сроков я не обладаю ими. Вот, может, Наталья скажет, когда примерно...
Ну, понятно, что четкой даты нет, дата премьеры не объявлена пока, вот, но перспективы какие?
Вы знаете, очень часто люди спрашивают, когда перенесут икону? И я им всегда говорю одно и то же. Ну, во-первых, и Владыка сказал, что надо дом обустроить. Вот мы, когда себе квартиру делаем, ну, понятно, всякие бывают случаи, но мы хотим переехать в квартиру, которая сделана полностью для того, чтобы в ней жить, правда?
Конечно.
Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы храм был полностью готов. Вот по тому, как идут сборы средств сейчас, мы, конечно, ну, примерно предполагаем, да, как у нас собираются средства, сколько денег возможно будет выделить на те или иные работы. Мы предполагаем, что еще, ну, 2 года точно нам надо средства собирать. Вот, поэтому мы просим всех людей, кто может помочь в восстановлении Знаменского храма, присоединиться к этому проекту. Я думаю, что, знаете, если вы думаете еще присоединиться к этому проекту или нет, приходите на экскурсию в Знаменский храм. На сайте нашего
и
фонда...
И вообще в Новоспасский монастырь.
И вообще в Новоспасский монастырь, безусловно, да. Но на сайте нашего фонда можно записаться на бесплатную экскурсию. То есть экскурсоводы монастыря расскажут про весь монастырь и приведут в Знаменский храм, который вообще сейчас закрыт для общего посещения. Но для таких вот экскурсионных групп, которые организовывает наш фонд, он открыт. И вы увидите, что там делается. Мы не просто восстанавливаем храм. Повторюсь еще раз, мы делаем дом для Богородицы. Сделать надо еще очень много. Сейчас люди заходят и говорят: ой, да уже все практически. Нет. Я знаю точно, что еще очень много нужно сделать.
Что
нужно сделать? Вот, вы знаете, элементарные вещи, например, сейчас нужно установить аэрационное устройство для того, чтобы удалять сажу и копоть. Там сейчас прекрасные росписи. Новые иконы, в иконостас написано, иконостас белый с золотом, да, в классическом стиле, чтобы все это не покрывалось со временем сажей и копотью, нужно поставить аэрационное устройство, например, да. Там есть одна фреска Успения Пресвятой Богородицы. Стоит Спаситель, он в белом хитоне, на колени у Спасителя цвет белил. Исключительно белый. Вот белее просто художники не могут сделать в мире вообще. потому что вот только такой белый цвет возможен, только такая краска у них есть. Вот мы это сейчас видим. Но давайте сделаем так, чтобы это видели не только мы, вот эту вот небесную чистоту, а это видели наши внуки, наши правнуки, чтобы они приходили и смотрели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Корнева, заместитель председателя правления фонда Архангела Михаила, и Станислав Юхнов, пресс-секретарь Новоспасского монастыря в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Как называется это устройство, которое вы сказали?
Аэрационное устройство.
А как оно работает? Я, например, вот такое не знаю.
Вы знаете, просто в окна вставляются, ну, типа вентиляторы, грубо говоря, такие. Вот и все.
И это прям помогает, чтобы вот копать, чтобы пыль не оседала.
Специально приезжали инженеры из института, рассчитывали, сколько необходимо поставить этих устройств, чтобы это все работало. Это сложная работа такая достаточно.
Я не сомневаюсь.
Да. Люди много чего не знают, да, вот элементарных вещей каких-то, да.
Например, еще какие-то.
А все это надо сделать. Да, та же система. Там, оповещение о пожаре, например. Она должна быть в храме? Она должна быть в храме. Скажу о том, что еще сделано, например, почему в Спасо-Преображенский собор людям иногда сложно попасть к Всецарице, потому что для того, чтобы в него зайти, надо преодолеть 16 крутых ступеней. Это тяжело бывает очень людям, особенно колясочникам.
Да, надо добавить, что ступени 18 века, и нам не разрешает Мосархитектура установить там пандус, то есть, чтобы не повредить вот эти вот уникальные элементы зодчества. Поэтому, конечно, у нас
Да, всегда трудно связано с памятником архитектуры, да.
И больно смотреть, когда иногда вот приезжают люди на колясках, и получается 4 человека, взрослых мужчины, должны поднимать этого человека для того, чтобы человек мог прикоснуться к святыне.
При этом это очень по-евангельски.
Вот ну,
как четыре человека спускали с крыши перед
это
спасителем болящего. Вот нет пандуса, это очень неудобно. А одновременно есть возможность у людей проявить христианское милосердие и заботу.
Наши сотрудники так и поступают.
Но лучше, чтобы были и пандусы, и возможность проявить христианское милосердие и заботу.
Да. Ну вот сейчас сделано подъемное устройство. Ну, утилитарная вещь такая, да, простая. Человек подъедет на своей колясочке к входу, нажмет на кнопочку, придет сотрудник монастыря, опустит этот подъемник, и человек спокойно на своей колясочке заедет и подъедет к Всецарице, помолится и точно так же вот спокойно выйдет из храма. А что еще нужно сделать? Да, конечно, еще море потребностей.
Наталья, еще, если можно, добавлю. Все-таки еще не благоустроен сам алтарь.
Конечно, я про это и хотела сказать.
Богослужебная утварь, да, она является необходимой для совершения таинства, да, и на это тоже нужно средство. Вот. Ну, еще хочется добавить, что все-таки Знаменский храм, он восстанавливается всем миром, там, как бы, и сам монастырь уже давно участвует в его восстановлении. Наша столярная мастерская как раз в Киото, которую мы упомянули, это все у нас изготавливается, собственное производство. Частные благодетели тоже участвуют в восстановлении этого собора. Город где-то помогает. Есть такая еще организация, вы все знаете, Императорское православно-палестинское общество. То есть всем миром вот так по крупице мы собираем на вот этот дом Пресвятой Богородицы и восстанавливаем этот памятник архитектуры, не меньше, Знаменский храм. Но работы действительно много еще предстоит. Поэтому чаяния Натальи, они нам глубоко тоже известны. Мы тоже это сопереживаем. Но есть некое такое вот умиротворение на душах, что Царица Небесная все-таки это управит, доведет до конца. И когда действительно состоится это знаковое событие, тогда будет перенос, и вот она во славе своей там уже в этой сене будет почивать. Сейчас, конечно же, к иконе тоже можно подойти, приложиться, помолиться. Нужно сказать, что 31 августа, вот уже скоро, будет праздник иконы Божией Матери Всецарицы. Это мы считаем как второй престольный праздник. Первый престол у нас Преображение Господне, 19 августа, Спасо-Преображенский собор основной в честь этого 20-го праздника освящен. Второй – икона Божьей Матери Всецарица. И бывает иногда, что на Всецарицу больше людей приходят. И что же тогда наместники сделали, благословили? Само моление совершается уже в храме перед иконой. Икона из своего места, она переносится в храм, перед ней совершается всеночное бдение, божественная литургия, и после литургии всегда идет крестный ход по монастырю, вокруг монастыря, и икона устанавливается в большой шатер, чтобы люди могли все приложиться. И вот наша площадь, ну, достаточно большая, Новоспасского монастыря, она вся усеяна всегда народом, все тоже подходят, прикладываются, молятся к иконе, и весь день совершаются акафисты у иконы Божьей Матери Всецарицы. И вот в этот день как раз можно прийти всем помолиться, попросить своих несгодах, попросить исцеления, ну, или просто поблагодарить Богородицу за все благодеяния, которые она уже сделала для нас.
А сама история святыни, мы немножко об этом начали говорить, вроде бы на слуху икона Всецарицы, известное выражение, известный чин, а с Новоспасским монастырем как она исторически связана? Что вообще, что за святыня, откуда она взялась?
Да, ну, еще раз повторюсь, что исторически это было желание, как бы, может, какой-то промысел для наместника, владыки Алексея Фролова. Он попросил на Афоне написать эту икону, чтобы ее принесли в монастырь.
И почему именно Всецарица?
Я, честно, за владыку Алексея не отвечу. Видимо, у него вот был...
Ну, просто мало, может, он рассказывал, делился, может быть, есть какая-то в этом у него была мотивация известная.
Ну, потому что это чудотворная икона, она с Афона, которая, да, и она вот, есть поверье, что помогает всем болящим. И как раз с этой целью-то она и была сюда принесена, чтобы именно болящим помогать. Вот у меня будет такое, к сожалению, короткое объяснение. Да, но действительно Царица Небесная явила свою славу. И эти чудотворения прямо сразу же начались с 1997 года. Можно было несколько лет назад видеть икону, что она вся увешана вот подношениями, благодарными жертвами. Там крестики, иконочки, несколько панагий даже висело. И владыка Сава, поскольку эти уже пожертвования, они почти полностью образ закрыли, было принято такое решение сделать оклад. И вот эти вот все подношения они переплавили, и получилось даже на два оклада. На Всецарицу, которая сейчас она вот находится, и на Федоровскую икону Божьей Матери. Это небесная покровительница тоже князей Романовых. Кстати, в честь Федоровской иконы Божьей Матери всегда давали отчество принцессам иностранным. Александра Федоровна, да? То есть это в честь именно Федоровской иконы Божьей Матери. Вот, и вот все эти подношения в два оклада, и сейчас вот Всецарица, она вот уже в таком прекрасном окладе, золотом, серебром украшенном, сияет. И также происходят чудеса, также люди приходят, получают исцеление, умиротворение, помощь от Пресвятой Богородицы. Вот. Ну и, конечно же, мы в благодарность за ее чаяние о нас грешных, вот хотим сделать для нее более благолепный дом в виде Знаменского храма.
А давайте, может быть, скажем тогда про то, как люди, которые нас услышали и заинтересовались, могут совершить пожертвование, куда обращаться, что искать в интернете.
Чтобы совершить пожертвование, можно зайти на сайт нашего фонда, фонда Архангела Михаила. Там у нас специальный раздел, целая страница большая, посвящена именно этому проекту, потому что проект «Царица» — это главный проект нашего фонда. И там можно внести любую лепту. Можно прийти в Новоспасский монастырь. Там стоит наша стоечка всегда в любое время, когда работает, ну, когда открыт монастырь для прихожан, там стоят наши волонтеры. У нас есть в торговых центрах стоечки, в нескольких торговых центрах по Москве. Адреса этих центров есть у нас на сайте, тоже можно посмотреть. Если неудобно приехать на Новоспасский монастырь или неудобно жертвовать через наш сайт, то можно прийти к нашим волонтерам, они тоже помогут сделать пожертвование. Вот таким образом.
Сайт фонда Архангела Михаила fond-am-archangelmikhail.ru fond-am, там вся информация есть. Ну, действительно, такое известное место в Москве, Новоспасский монастырь, а вот мы сегодня при экскурсии говорим, а что на экскурсиях покажут еще, кроме Знаменского собора, о котором мы так много сегодня услышали?
Да, и позвольте тоже отвечу. У нас есть множество предложений, так сказать. Одна основная экскурсия — это обзорная. по архитектурному ансамблю монастыря и по основным храмам. Есть также некие экскурсии такие, тайны Новоспасского монастыря, да, она тоже про усыпальницу, бояр Романовых, палату Никитичей. Поскольку монастырь не раз отстраивался, перестраивался, там есть какие-то и потайные ходы, которые мы уже не знаем, конечно, которые завалены, там к Москве-реке был раньше выход, были двери. Есть конкретно экскурсии, еще посвященные династии Романовых. То есть, да, поскольку это усыпальница бояр Романовых, там хранятся останки. Кстати, еще надо сказать, что у нас останки великого князя Сергея Александровича тоже хранятся. Это дядя Николая II, был мэром Москвы, как бы, в то время,
если сказать. Преподобная мученица Елизавета Федоровна.
Да. И частица мощей рядом с его захоронением, преподобная мученица Елизавета Федоровна. Да, он муж ее был, все правильно. Тоже собирается, у нас есть фонд Сергея Александровича, и собирают сведения о его прославлении. Также на экскурсии в Новоспасском монастыре вам могут рассказать про инокиню Досифею. В миру это княжна Августа Тараканова. Это дочка Елизаветы Петровны от тайного брака с графом Алексеем Разумовским. К сожалению, она не имела права на царский престол, и из-за этого возникла интрига. Все в основном Августу Тараканову знают по картине художника, где она в Петропавловской крепости томится в тюрьме. Оказалось, не та княжна Тараканова, это была самозванка, которую Екатерина II заключила в тюрьму. А истинную Августу уже Екатерина II отправила в Ивановский монастырь, как бы на заточение. Но сама вот Августа инокиня Досифея уже на тот момент, она приняла свою судьбу как волю Божью и 25 лет провела вот в таком затворе, но подвязаясь монашеской жизни. И после смерти на ее могиле, а захоронена она как раз в Новоспасском монастыре в усыпальнице, уже совершались чудеса, и сейчас тоже собирается у нас сведения о чудесных исцелениях, и тоже готовится материал к прославлению. То есть Новоспасский монастырь, он не только как архитектурный ансамбль, да, может быть, красив, интересен, но и как и духовный центр такой, что многие наши известные люди, которые принадлежали к царскому роду, еще оказались тоже святыми, святой жизнью и готовятся материалы к их прославлению.
Ну что, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, мы сегодня говорили о проекте фонда Архангела Михаила по украшению, реставрации Знаменского собора в Новоспасском монастыре, по подготовке Знаменского собора к тому, чтобы он стал домом для одной из главных святынь монастыря, иконы Всецарицы. На сегодня в гостях была Наталья Корнева, заместитель председателя правления фонда Архангела Михаила, Станислав Юхнов, пресс-секретарь Новоспасского монастыря в Москве. Всю информацию об этом проекте, о котором мы сегодня говорили, можно найти на сайте фонда Архангела Михаила, fond.defisam.ru. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».